Милость Божия, дорогие братья и сестры, да пребудет со всеми вами. В центре храма лежит икона Вознесения Господня, потому что мы с вами празднуем в эти дни события Вознесения Христова в славу небесную и Его сидения одесную, то есть с правой стороны Бога и Отца. И вот этот вот праздник Вознесения, он имеет очень много глубоких богословских подробностей. Едва ли мы найдем какой-то еще другой праздник года церковного, который был бы настолько сложен для понимания. Но во время Рождества Христова, понятно, мы вспоминаем тему пришествия Бога в этот мир. То есть Рождество для нас – это больше, чем просто рождение мальчика какого-то. Это пришествие, тайна пришествия самого Господа в мир. Момент крещения Христова – это момент выхода Христа на проповедь. Можно сказать, это вот та черта, за которую переступает Христос, выходя служить в этот мир для спасения человечества. Любой, какой бы мы ни взяли праздник, он обычному нашему такому бытовому религиозному сознанию, он понятен. Любой праздник, любое событие. И даже когда мы берем праздника в праздник, Пасху, и то смысл Пасхи тоже достаточно понятен. Христос воскрес из мертвых. Он победил смерть. Он был мертв, но Он ожил. Это еще в русском мы говорим «воскресение». Само слово «воскресение» тоже имеет достаточно интересный смысл. Переводится оно с древнеславянского как «праздник света». А в греческом еще проще – «анастасия», то есть «событие восстания Христа из мертвых». Но я повторяю, что даже если праздник еще Пасхи нам понятен, то мы не можем сказать, что нам с вами понятен праздник Вознесения. Что такое Вознесение? Естественно, что Вознесение Христово – это не событие какого-то полета Христа через стратосферу или событие того, что Христос вознесся и восседает на облаках небесных. Этот праздник говорит о нечто большем. Можно много говорить об этом и открывать разные грани, богословские грани события Вознесения Христова. Я хотел бы сегодня вам рассказать только о некоторых наиболее очевидных богословских подробностях, богословских нюансах этого праздника, чтобы мы с вами могли в дальнейшем, говоря о Вознесении Христа, представлять, что на самом деле в богословском смысле значит это событие, о чем Церковь нам говорит, когда вот свидетельствует о Вознесении Христовом. Сначала напомню Евангелие кратко. Христос по воскресении какое-то время был с учениками. Какое время точно мы не знаем, только у Луки в книге Деяний мы встречаем конкретное число 40, что он 40 дней был с учениками и на 40-й день вознесся. Другие евангелисты, говоря о Вознесении, об этих 40 днях не говорят. Большинство современных ученых, исследователей считают, что число 40 – это примерное число, это не точное, не хронологически точное число, это символическое число, потому что мы помним, что с 40-дневного поста начинается служение Христово, и 40-дневным периодом, вот его пребывание с учениками, заканчивается его служение на земле. Да? То есть 40 – это скорее символическое число. Какое-то время Христос был с учениками, Он им являлся. Это несомненно, совершенно это несомненный факт. Был, являлся, а потом ушел, окончательно ушел на небо и послал Святого Духа, который отныне должен быть невидимым спутником всех христиан. То есть вот этот вот период пребывания Христа на земле, условно, евангелист Лука в книге Деяний обозначил периодом сорокадневным, потому что 40 – это символическое число, оно означает время некого Божьего испытания или Божьего действия. Мы помним, что 40 дней вода, когда разверзлись хляби небесные, лилась на землю, да, 40 лет водил Моисей по пустыне народ. Число 40 много раз мы встречаем. Это период некого Божьего действия, Божьего испытания. Так что число 40, конечно, символическое число. Евангелист Лука скорее хотел сказать, что Христос какое-то время пребывал с учениками. Но нам не важны эти нюансы, мы сегодня говорить о них не будем. Мне хотелось бы сейчас вот именно затронуть несколько самых таких значимых богословских аспектов этого события. Что означает на богословском языке вознесение Христова? Слово «вознесение» можно перевести как «переход от земного к небесному образу существования», как своего рода «переход от земли на небо». И все Евангелия, и кроме того, что Евангелие и апостол Павел, и другие книги новозаветные, все эти книги говорят о вознесении Христовом, хотя не так явно, как это делает евангелист Лука. Потому что конкретно рассказ о вознесении, о том, как Христос вот взлетел от земли на небо, мы встречаем только у евангелиста Луки, в его Евангелии, в конце Евангелия, и в его книге Деяний. У других апостолов, евангелистов прикровенно, то есть неявно об этом сказано. Сказано, что Христос после воскресения воссел одесную Бога и Отца, что то же самое означает, да? Воссесть одесную Бога и Отца, чтобы воссесть, сначала нужно вознестись. Или дальше сказано, что Он придет с неба, то же, что подразумевает, что для того, чтобы прийти с неба, сначала нужно туда попасть. И Христос попал на небо, вознесясь туда. То есть у всех евангелистов и апостолов мы встречаем эти указания, но только Лука пишет подробно. Почему? Ученые-богословы задавали вопрос, почему только у Луки мы об этом встречаем рассказы. Может быть, потому что Лука был учеником апостола Павла. А мы помним, что апостол Павел все время какие-то такие неясные богословские темы старается продумать. Даже вот о воскресении Христовом. Помните, именно у апостола Павла мы читаем исследование в первом послании к Коринфянам в 15 главе. Исследование о том, какую телесность приобрел Христос после воскресения Христова. Все пишут о воскресении Христова, но только апостол Павел подробно занимается исследованием, какую телесность, какого рода телесность получил Христос после своего воскресения. То есть апостол Павел старается какие-то высокие богословские темы продумать и объяснить людям. И вот некоторые ученые считают, что и Лука также берет эту очень безумно сложную тему вознесения, пытается ее продумать для того, чтобы людям, слушателям, читателям объяснить, что же это такое за вознесение Христа, что оно значило, это вознесение. И вот только Лука пишет подробно и осмысленно, и насыщает свой рассказ очень значимыми богословскими деталями, описывая вот это событие Вознесения. Я очень кратко обозначу несколько таких самых основных пунктов, на чем акцентирует наше внимание боговдохновенный Лука, описывая Вознесение Христа. Первое. Вознесение – это не нечто, придуманное Лукой или новозаветными авторами. Сама тема вознесения, то есть перехода от земного способа существования к небесному образу бытия, вот эта вот тема вознесения, она существовала еще в дохристианские времена. Ученые провели огромную кропотливую работу и доказали, на сегодняшний день доказано, что искать каких-то параллелей с античным языческим миром, вот у библейского рассказа о вознесении Христа, не стоит. Если вознесение Христа и имеет какие-то параллели, то не с языческими мифологиями о том, как боги каких-то людей похищают на небеса. Нет. А только с ветхозаветным богословием. В ветхозаветном богословии мы встречаемся с рядом персонажей, очень интересных людей, выдающихся людей, которые тоже попали на небеса, были вознесены на небеса. Ну, например, вспомним самого первого, это пророка Божия Илию. Помните, как он на огненной колеснице, он был вознесен на небеса. И вот интересно, что всегда, когда в Ветхом Завете мы читаем о вознесении человека, например, пророка Ильи, в частности, пророка Ильи, или других каких-то персонажей ветхозаветных, всегда, когда мы читаем вот об этом восхищении на небеса этого человека, всегда подразумевается, что этот человек, который попал на небо, он придет обратно на землю. То есть он не навсегда на небо ушел, он придет. Пойти на небеса, пойти к Богу, из земли переселиться на небеса на библейском языке означает пойти туда на какое-то время, пойти для того, чтобы вернуться, возвратиться. Вот я хочу вспомнить, я сейчас говорил о пророке Божьем, или я хочу вспомнить слова Господа, которые один древний пророк нам передает, пророк Малахия. Вот Господь, что говорит о Илье. Только что Илья взят на небеса, а Бог уже говорит. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня. Вот эти вот люди, ветхозаветные герои, вознесшиеся на небеса, когда они вернутся, когда наступит последний день для мира. И также точно в ряду вот этих вот вознесений следует мыслить вознесение Христа. Он ушел для того, чтобы вернуться. Он ушел на какое-то время на небеса. Причем он вернется перед концом света. Когда ученики его провожали на небо, сказано в Евангелии от Луки, они возвратились с великой радостью. Почему с великой радостью? Да потому что, когда Христос пошел на небо, этим самым он показал, что наступает период какой-то времени, краткий достаточно период. Мы не знаем, год, 1000 лет или 5000 лет, но все-таки какой-то определенный период времени, Богу известный период, когда Христос ушел, а потом будет суд над миром, и Христос вернется. И вот, кстати сказать, для того, чтобы даже все слушатели не сомневались, что это точно так, смотрите, евангелист Лука упоминает, что сказали ангелы апостолам. Когда Христос вознесся, апостолы, открыв рот, стояли и смотрели на небо, а ангелы к ним явились и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небеса». То есть вот это первая очень важная богословская тема – уход Христа на небо открывает промежуток времени Церкви, пока Церковь как-то осуществить себя должна на земле. Но уход Христа на небо означает, что скоро Он вернется. Христос вернется, чтобы проверить, как мы без Него строили жизнь, сколько мы мудрого, сколько мы глупого в этом мире сделали и так далее. То есть вот почему с большой радостью вернулись ученики вот с этой Элеонской горы, наблюдав вознесение Христа. Вот почему с великой радостью. Для них это означало, что нужно, не мешкая, приложить силы для проповеди Евангелия, для какого-то собственного духовного самораскрытия. Но уж во всяком случае нужно находиться в постоянном бодром ожидании пришествия Христа, находиться в ожидании возвращения Христа. Первая большая богословская тема – Христос уходит, чтобы вернуться. Вторая большая интересная тема – облако. Наверное, помните, что Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. То есть постоянно, когда говорится о вознесении Христа, упоминается некое облако. что это за облако. Облако – это символ, знак божественной славы. Когда Моисей взбирался на гору Синай, чтобы получить заповеди, он тоже был в облаке. Много раз, я не буду сейчас приводить эти примеры, много раз мы встречаемся с облаком, которое символизирует славу Божию. Например, помните, когда Христос преображался, тоже облако спустилось, и облако окутало его. Облако – это знак того, что Бог своей славой одевает человека. Почему здесь об облаке так достаточно настойчиво говорится? Да потому что, чтобы не создалось иллюзии у людей того времени, что Христос как простой человек пошел на небеса, как Илья или как другой какой-то великий пусть человек. Нет. Он был преображен, он был обожен. То есть во Христе окончательно совершился переход от такой физиологической, физической формы бытия к иноприродной, к духовной форме бытия. Христос изменился. И вот поэтому так настойчиво упоминается облако. Природа человеческая Христа была полностью освящена, обожена и преображена. Он восходит не как простой посетитель неба на небеса, а восходит именно как Богу человек обоженный. Но на самом деле, вот если вы вспомните апостол, который читается в дни поминания усопших, там сказано, что и мы в свое время все на облаке войдем в сретение Господу. На воздухе, по-славянски на воздусях. То есть мы войдем на облаках небесных, то есть тоже преобразимся. Но еще интересно, говорят специалисты, библеисты, что тема облака здесь тесным образом связана с пророчеством, с видением даже, вернее, пророка Даниила. Однажды пророк Даниил видел, вот смотрите, я специально сделал выписку, что он видел. Это книга пророка Даниила, 7 глава. «Видел я в ночных видениях». Это не значит во сне, а просто ему ночью были видения. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями, то есть до Бога Отца, и подведен был к нему, и дана была сыну человеческому власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится». То есть облако символизирует не только, что славой Божией оделся Христос, пройдя от земли на небо, а что Он, что исполнились эти пророчества, вот эти видения исполнились, что теперь Христос получает не просто там статус какой-то обычный, а статус Господа на небесах. Он теперь восседает на небесах, как на троне. Он теперь судья мира. Действительно, вот это очень важно. Христос, как сказано в Евангелии, «восшел на небеса и воссел одесную Бога и Отца». И мы, кстати, в символе веры тоже говорим, да, что «и воскресшего, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего». «Со славою судите живым и мертвым». Так вот, тема восседания, «воссел одесную Бога Отца» – это тема восседания абсолютно не имеет ничего общего с каким-то пространственным восседанием. То, что Христос воссел рядом с Богом, это не означает указание на Его какое-то физическое состояние, что вот Он сел. Это скорее указывает на отныне теперь новый Его статус. Он теперь судья, Он теперь царь, Он теперь господин, мы называем Его Господь, да, и в молитве говорим «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных». Господи, то есть господин, Он воссел на троне как господин. Я по этому поводу хочу привести замечательные слова апостола Павла. Это самое раннее послание, написанное апостолом Павлом, а многие считают, что апостол Павел даже использует слова, используют гимн еще самых первых дней существования церкви, который гимн еще до него, до Павла был сложен. И вот там есть такие в этом гимне слова. В послании к филиппийцам во второй главе есть такие слова. «Бог превознес Его, то есть Христа, и дал Ему имя выше всякого имени». Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени. Какое имя выше всякого имени? Господь, Господин, Владыка Вселенной. То есть вот эта вот тема Вознесения Христа имеет еще несомненное значение, указание на то, что Христос воцарился. Он теперь как Господин Вселенной сидит над нами, восседает над нами и судит мир. Вот это очень важно. Опять обратите внимание, Христос воцарился, пройдя путем от унижения, от скорбей, от смерти. Да? То есть от уничижения Он пришел к великой славе. Разве это не пример всем нам, что мы тоже должны терпеливо переносить невзгоды, неприятности? Будем верны Господу, тоже будем Богом проведены, яко по суху через все эти испытания и будем прославлены. То есть первый момент, назовем его эсхатологический момент. Христос уходит, чтобы вернуться. Второй момент, который мы должны вспоминать, говоря о вознесении Христа. Христос вошел на небо не простым человеком и даже не просто Богочеловеком, слава которого иногда только мерцала, как вот в день преображения, она на секунду обнаружилась, а потом опять погасла его слава. Нет, Он абсолютно изменился. И уже вот таким измененным, преображенным восходит на небеса. Дальше, восходя на небеса, Он рядом с Богом садится, как настоящий Господин Вселенной. Он теперь владыка всякой твари. Он теперь будет судить мир. Ну и, наконец, последнее. Когда Христос уходит, я уже сказал в начале сегодняшнего слова, что этим самым уход Христа как бы указывает на то, что Он скоро вернется и что апостолы не должны медлить, они должны бежать и проповедовать, свидетельствовать. Действительно, Христос уходит, чтобы вернуться. Вот это время, пока Христа нет. Остаются ли ученики одинокими? Нет, безусловно, не остаются одинокими. С ними Дух Святой. Вот посмотрите, Христос говорит: «Вы примите силу, и на вас сойдет Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Вот какими должны быть ученики. Помните, когда Христос воскрес, и женщины прибежали к гробу, и видят, что гроб пуст, и увидели ангелов во тьме пещеры белеющих, и ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми?» Женщины поняли, что нужно бежать и свидетельствовать о воскресении Христа. И вот почти такая же ситуация в момент Вознесения. Ангелы явились ученикам и говорят: «Что вы стоите и смотрите на небо?» А что должны делать ученики? Они должны исполнять повеление Христово, быть свидетелями даже до края земли. То есть вот этот вот уход Христа на небо открывает миссию учеников. Их миссия — быть посланниками, свидетелями. Слово «апостол» так и переводится, как «свидетель», да? И мы с вами, братья и сестры, тоже ученики Христовы. И перед нами стоят те же самые задачи, как и перед учениками Христовыми. Ждать Христа, зная, что скоро Он вернется. Верить, что Он Господин Вселенной и что Он наш Судья. И, конечно, быть свидетелями Его даже до края земли. Каждый на своем месте, всей своей жизнью и проповедью должен свидетельствовать о Господе, потому что это повеление, данное Христом. Будем о Нем свидетельствовать и будем Его ожидать. Ибо каким образом Он ушел, таким же образом во славе Своей и вернется к нам обратно. Аминь.